Добрый день. 29 апреля 2006 года, 66-й специальный выпуск Daily Geek Show, и с вами постоянный ведущий этих специальных выпусков Умпутун. В прошлом выпуске мы сконцентрировали свое внимание на видах микрофонов, и там я совершенно краем обмолвился о том, что микрофон я крайне не рекомендую подключать непосредственно к звуковой плате вашего компьютера, и на это мне пришло масса вопросов. А куда же, собственно, подключать этот микрофон, чтобы было хорошо? Микрофон стоит подключать либо в микшер, либо в преамплифайер, который еще называется преамп, или, наверное, по-русски предварительный усилитель. Видов этих самых предварительных усилителей существует, в общем, много, но в наших практических целях нас, собственно, интересуют недорогие бюджетные варианты. В виде бюджетного решения есть тоже несколько разновидностей, одна из которых гордо зовется ламповым усилителем, и теоретически считается, что усиление на лампе придает звучанию какой-то особый мягкий и теплый оттенок. На самом же деле технические ламповые усилители, основной каскад этих самых усилителей не является ламповым, а построен, как и на всех остальных усилителях, не претендующих на гордое название ламповых, на, скорее всего, операционных усилителях или еще на чем-то подобной такой полупроводниковой технологии, а ламповый тракт, он всего лишь подмешивается к основному звуку как раз для создание вот этого мягкого звучания. Но тем не менее, некоторые эстеты на слух могут отличить ламповый предусилитель от другого. А разброс цен этих преампов микрофонных самый большой. Но самое, наверное, недорогое решение стоит порядка $30-40. Решение чуть получше, чуть подороже, около $100. А бывают совершенно дорогущие вещи, цена которых измеряется тысячами. Вопрос, нужен ли вам предварительный усилитель, этот самый преамп, или достаточно воспользоваться микшером, вопрос, конечно, хороший. Наверное, практической рекомендацией будет такое, что если ваш микшер не самый уж плохой и не самый дешевый, то, видимо, вам вполне будет достаточно использовать его собственный предварительный усилитель. Подавляющее большинство микшеров, которые стоят дороже, ну, скажем так, $25, имеют на борту вполне вменяемые предварительные усилители. Они не претендуют на громкое имя ламповых, но, тем не менее, дают вполне достойный и качественный звук. Мне пришлось общаться близко с некоторыми видами микшеров. Я начинал с Behringer'ов, и у меня были многие разные Behringer, начиная от самого простого, по-моему, он 502 или 512 назывался, потом был 800 какой-то, потом был 1200 какой-то. В общем-то, несомненным преимуществом Behringer'ов является их крайне низкая цена. Самый простой Behringer, который был у меня, стоил порядка $25, тот, который чуть посложнее, 35-40, и самый навороченный около $100. То есть цена совершенно божеская, при этом Behringer не лишены некоторых проблем, которые, в общем, не являются критическими. Главная для меня проблема – это некая уровень шума в этих усилителях, и самое странное, что этот уровень шума возрастает со временем работы этого устройства. То есть чем дольше ваш Behringer включен в электрическую сеть, а ему необходимо какое-то питание, то ли 12 вольт, то ли сколько ему еще дают блок питания, тем хуже он звучит. То есть тут меня очень выручал совет коллеги Бобука перед началом записи отключить его на несколько минут и потом включить. После этого звучание его явно и совершенно ощутимо улучшалось. И еще одним видом недорогих микшеров, с которыми многие подкастеры имеют близкое общение, это микшеры фирмы Alesis, по-моему, эта фирма называется. Но у меня не было особого практического опыта с ними. Я пробовал несколько таких микшеров в магазине. В основном я смотрел на них как на микшеры, которые обладают USB-выходом. Про эти микшеры я ничего плохого сказать не могу. И также сказать хорошего ничего не могу. Знаю, что есть такие, и знаю, что цена их не очень высока. Если кто может пролить свет на этот вопрос, если кто практически использует эти микшеры, поделитесь с нами вашим сокровенным знанием. Тот же микшер, который я использую сейчас, производится фирмой Yamaha. И называется он Yamaha MG8. У Yamaha есть целый класс таких недорогих микшеров под вот этим кодовым названием MG. Они бывают 8. Это число максимальных каналов, которые он может микшировать, видимо. Бывает MG10, я еще встречал MG12. Мой MG8 обладает 4 полноценными входами для XLR-микрофонов. То есть вы можете потенциально подключить 4 независимых микрофона и пригласить 3 дополнительных гостя в вашу студию, что, в общем, для подкастинга вполне и вполне достаточно. Модификации микшеров бывают еще с буковками FX. FX означает, что микшер оснащен какими-то базовыми аудиоэффектами. Вот в той версии, которая у меня как раз FX-версия, есть два десятка эффектов. Эффекты не очень замысловатые, сделаны так, видно, что то ли на скорую руку, то ли чтобы были, но все равно они явно лучше, чем ничего. А кроме того, этот микшер, как и всякие, в общем, другие микшеры, в диапазоне от 50 до 100 долларов, обладает несложным эквалайзером, который в некоторых ситуациях позволяет несколько поменять тембр голоса и даже позволяет бороться с неким видом шумов. То есть иногда понижение низких частот или понижение высоких частот убирает какой-то характерный фоновый звук, что, в общем, немаловажно. Еще могу сказать одно слово про этот микшер. То, что несомненным его достоинством и, в общем, некой уникальностью в классе дешевых микшеров является то, что у него есть инсерт. Это такой вход-разрыв, в который вы можете подключить разные дополнительные устройства, и прежде всего речь здесь идет о компрессорах. То есть при помощи вставления в этот разрыв специального кабеля, который тоже надо приобретать в тех же магазинах, где вы приобретаете микшер, вы можете разорвать цепочку вашего микрофонного сигнала, который идет непосредственно в микшер, а потом идет на выход микшера и на вход вашей звуковой карты. Так вот, эта цепочка может быть разорвана, и в это место разрыва вставлено дополнительное устройство. Как правило, сюда, как я уже сказал, вставляется компрессор. Если у вас есть в планах идея воспользоваться железным компрессором, о железных недорогих компрессорах мы поговорим чуть ниже. Я крайне рекомендую присмотреться поближе к этому микшеру. Из моего опыта, кстати, несмотря на то, что цена этого микшера невысока, около 100 долларов всего, качество преамплифайера, который он несет на борту, не хуже, чем многие более дорогие преамплифайеры, даже те, которые зовутся гордым словом «ламповые». Мне совсем недавно попались на слух результаты тестирования компрессора, аппаратного компрессора фирмы Behringer, который называется COM800, COM800 Mini-COM. Компрессор этот стоит около 40 долларов, но, говорят, его даже можно найти еще дешевле, в порядка 35 долларов в продаже, то есть цена совершенно божеская. При этом качество его работы очень даже на уровне. Его, конечно, не сравнить с другими компрессорами с ценой в несколько сот и больше долларов, но, тем не менее, для такой цены, даже, я бы сказал, для цены 100-150 долларов, он звучит очень и очень достойно. Если вам такой компрессор попадется, если вы действительно хотите добавить компрессор как часть вашей аппаратного сетапа, то посмотрите на него вблизи, послушайте, возможно, он вам понравится. Лично я не имел опыта работы с ним, но то, что я слышал в тестах и в других подкастах, посвященных звукозаписи, мне показалось вполне достойным внимания, и если бы у меня не было компрессора, я бы, конечно, попробовал бы этот самый Behringer COM800. Естественно, после того, как вы подали ваш микрофонный сигнал в микшер, мы уже договорились, что мы используем микшер и не используем преамплифайера. Кстати, я как-то говорил, что если выбирать между микшером и преамплифайером, то есть либо то, я бы, конечно, выбрал микшер по той причине, что микшер обладает гораздо более широкими возможностями. Но, кроме того, у микшеров есть, как правило, во всех тех, в которых я перечислил, масса дополнительных входов, которые позволят вам делать разные интересные разности. То есть, например, вы сможете во время вашего разговора включить просто ваш iTunes или ваш другой проигрыватель и завести звуковой сигнал с компьютера в вашу аудиозапись. То есть у микшера есть такие входы, которые позволяют подмешивать в него подобного рода сигналы. А, кроме того, у микшера есть еще входы для подключения внешних voice-процессоров, но это немножко не в тему нашего сегодняшнего разговора, поэтому я оставлю это за бортом. Но, тем не менее, подводя итог, я могу сказать, что я крайне рекомендую посмотреть пристально на микшеры от Yamaha серии MG. Мне кажется, это вполне достойное и всеобъемлющее решение для регулярного подкастера. Снимать же сигнал с микшера можно, как правило, из двух мест. Одно место, но оно называется основное место по-разному в разных микшерах, то ли main out, то ли еще что-то в этом роде, представляет собой два моноканала, которые простым переходником, если вы записываете, например, стерео для какой-то причины, можно слить в стерео, ну это обычным проводом делается, и завести на вход вашей звуковой карты. Если же вы пишете моно, то достаточно просто провод, который с одной стороны будет втыкаться в этот main-out, то ли в левый, то ли в правый, это абсолютно не важно, а другим концом будет втыкаться в вашу звуковую карту. А, кроме того, есть еще один выход, который называется tape-out, и которому, на мой взгляд, найти провод гораздо легче. В этом случае вам нужен провод, который с одной стороны представляет собой два тюльпана, обычных таких тюльпанных разъема, а с другой стороны такой разъем, штырек, который втыкается в аудиокарту вашего компьютера. Такие провода везде продаются, но, во всяком случае, я их вижу довольно часто в продаже. И стоит, в общем, дешевле, чем переходник и провод, который будет подключаться к мейн-ауту. Кроме того, многие фирмы выпускают в дополнение к таким регулярным микшерам, ну, таким чисто аналоговым, о которых мы сейчас с вами говорим, более продвинутые, в общем-то, модели, которые обладают USB-выходом. В этом случае микшер втыкается в USB-порт вашего компьютера и не использует звуковую карту вообще. Эти микшеры зачастую несколько дороже обычных регулярных микшеров, но у них есть большое достоинство, они позволяют избежать потенциальных проблем недорогих звуковых карт. Я еще раз подчеркну, в этом случае звуковая карта, какая бы она у вас на плате не была, или какая бы дополнительная не была бы установлена, использоваться не будет. Не так давно в серии MG и Yamaha-овской они выпустили микшер, по-моему, называется MG-10, или что-то в этом роде, ну, в общем, кто захочет, тот найдет в Гугле, который обладает USB-выходом, при этом он стоит несколько дороже. Я его, опять же, лично не тестировал, но отзывы от коллег-подкастеров самые положительные. У меня проблемы со звуковой картой нет. Звуковая карта в моем Macintosh вполне себе достойная. И поэтому я подаю сигнал прямо на звуковую карту. Есть масса всяких решений, которые называются внешние звуковые карты. Которые с одной стороны выглядят как USB-коннектор, а с другой стороны коробочка с обычными звуковыми входами. То есть это такой дополнительный аудиоинтерфейс, который, как правило, звучит лучше и ведет себя гораздо стабильнее, чем регулярные звуковые платы, обычные звуковые платы, которые, особенно те, которыми оснащены материнские платы, и которые зачастую подкастеры пытаются использовать для звукозаписи. Цена этих устройств тоже колеблется в широких пределах, начиная от, скажем, $30 и заканчивая совершенно длинными и большими долларами. Я бы мог сказать, что если ваша звуковая карта вас не раздражает каким-то постоянным и непонятным шумом, а иногда недорогие звуковые карты, и особенно те, которые на плате звуковые карты, создают сильный фоновый шум, даже в том случае, когда вы выкрутите ручки микшера на ноль, и никакого входного сигнала на эту звуковую карту потенциально не поступает, тем не менее, сильный и неприятный шум можно ощущать. Но в этом случае, видимо, вам придется либо менять звуковую карту, вставлять дополнительную, либо приобретать себе одну из внешних. Ну вот такой сегодняшний у нас немножко галопом по Европам рассказ получился. Тема, которую я хотел бы в следующем специальном выпуске, когда он будет, я не знаю, но, видимо, в следующие выходные осветить, это о технологии записи подкаста. То есть не о том, как выбирать темы, а скорее о том, как говорить в микрофон, как останавливаться в том случае, когда мысль потерялась, как потом все это готовить для более удобного монтажа и так далее и тому подобное. Если же вам хотелось бы обсудить какие-то другие вопросы, но, опять же, вы знаете, как дать мне знать. Все адреса и меня, и моих коллег по Daily Geek Show вы можете найти на сайте. Ну, с другой стороны, вы можете оставить смело комментарии, я их всех регулярно читаю. Ну вот на этом, пожалуй, наш неочередной выпуск завершается. Мы услышимся с вами, когда услышимся, видимо, в следующие выходные. А на этом все. Пока.